Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Это очередная программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Сегодня мы перемещаемся на Украину. Это главная наша тема. А почему, сейчас Владимир Рыжков вам объяснит.
Дело в том, что, как вы знаете, в нашей программе мы всегда отталкиваемся от какой-то спорной, неоднозначной, дискуссионной исторической даты и темы или личности. Да. И сегодня у нас абсолютно спорная, сложная личность и история, которая вызывает до сих пор большие дебаты и в России, и на Украине, и не только. А именно, мы отталкиваемся от такой исторической даты. На этой неделе, 24 июля далекого 1678 года, Мазепа был избран гетманом Левобережной Украины. И вот сегодня мы поговорим и о Мазепе, мы поговорим и о современной Украине, о ее новом президенте.
И о левобережной, и о правобережной,
и о южной, и центральной, и о западной, и о восточной, и о ее новом президенте Януковиче, о первых итогах его президентства с нашими гостями, которых представит Виталий Домарский.
Да, в общем, примерно тема будет такая, от Мазепы до Януковича.
Да.
И говорить мы будем с нашими гостями, естественно, Сэм Грин, политолог, заместитель директора Московского центра Карнеги. Здравствуйте, Сэм.
Здравствуйте.
И Константин Затулин. Кто еще может говорить об Украине? Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям соотечественники. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Затулин. Здравствуйте. Ну что, можем, наверное, приступить к нашей работе, то есть к нашему разговору. И этот разговор, как обычно в нашей программе, начинается с комментария обозревателя РИА Новости Петра Романова.
Боюсь, что личность Мазепы будет еще долго вызывать диаметрально различные оценки в России и на Украине. Для большинства русских Мазепа был, остается и, думаю, останется в обозримом будущем изменником, перешедшим в решающий момент противостояния Петра Великого со шведами на сторону Карла XII. А для большинства украинцев Мазепа преследовал не столько личные, сколько политические цели, пытаясь в русско-шведском противостоянии найти возможности укрепления режима гетманщины и шанс на независимость Украины. Аргументов «за» и «против» для той и другой версии хватает, поскольку ситуация на Украине в те времена была весьма запутанной, а действия всех главных действующих лиц – русских, запорожцев, поляков и шведов, левобережной и правобережной Украины – последовательностью и особой порядочностью не отличались. Изменяли ранее взятым на себя обязательствам все стороны, в том числе и Россия. Шла сложнейшая политическая игра, насыщенная многосложными интригами, с очень высокими ставками. Так что Россия думала, как, впрочем, и все остальные, о своих интересах. Как пишет современный историк Татьяна Яковлева, Андрусовский договор 1667 года или Вечный мир 1686 года, заключенные Россией с Речью Посполитой, тоже можно назвать явным нарушением всех договоренностей с Украиной, начиная с Переяславского договора. Так что измена Мазепы в этой игре лишь один из фрагментов сложнейшей мозаики, что и дает возможность различным историкам, не слишком греша против истины, совершенно по-разному интерпретировать реально произнесенные слова, подписанные документы и поступки тогдашних политических фигур. Все силы, а уж тем более в раздробленной тогда Украине, постоянно маневрировали. Маневрировал и Мазепа. Поэтому его решение перебежать из одного лагеря в другой не является чем-то необычным и чрезвычайным для той эпохи. Если бы не пушкинская Полтава, то, полагаю, большинство наших современников о Мазепе сегодня и не вспоминали бы. Другое дело, мы уже задним числом хорошо знаем, что Мазепа крупно просчитался. Петр Великий победил, Карл XII и Мазепа вместе с ним проиграли. А Украина от измены гетмана не выиграла на тот момент ничего. Русская православная церковь еще при Петре Великом предала Мазепу за измену анафеме, а современное руководство РПЦ это решение не отменило. С другой стороны, во многих православных храмах Украины, построенных, кстати, тем же Мазепой, совершали в прошлом и совершают сегодня в его честь молебны. На украинской гривне красуется изображение гетмана, а на украинской земле возведено уже несколько памятников этой спорной личности. Ну что же, независимая Украина имеет полное право иметь свой взгляд на Мазепу, а Россия свой.
Но такой комментарий, напомню, обозревателя РИА Новости Петра Романова. Еще напомню о том, что это не случайно, поскольку РИА Новости, как газета «Известия», являются партнерами радиостанции «Эхо Москвы» вот в этом проекте, который называется «Осторожная история».
Еще не случайно, наверное, потому что РИА Новости еще имеет свое отделение РИА Новости Украины. И заинтересована, как я понимаю, и дальше, невзирая на смену властей, находиться на Украине. Ну, это так,
отличие что-то я в этом такое услышал.
Подтекст. Да, это очень странный. В чем он непонятно.
Это очень странный комментарий.
Нет, комментарий мы сейчас обсудим. Каждый человек имеет право на личное мнение, независимо от того, где он работает. В РИА Новости, в газете «Известия» или на «Эхо Москвы», правда? Вот, мне даже другой вопрос заинтересовал. Интересно, лет через 400 так. Что будут говорить о Ющенко и Януковиче, ну, в примере? То же самое, что о Мазепе, противоречивые фигуры, которые в России свой взгляд от на Украине свой.
Чем будут заполнены, но есть же объективные какие-то результаты, верно?
Костин, ваш комментарий.
Да. Что странного?
Комментарий показался странным. Во-первых, автор исходит из современной интерпретации, которая в ходу некоторых историков на Украине и некоторых в России. В данном случае я хочу обратить внимание на то, что он ссылается на Татьяну Яковлеву. Она опубликовала в серии «Жизнь замечательных людей» здесь книгу о Мазепе. И сам факт публикации этой книги вызвал большое возмущение. Автор оперирует, автор комментария говорит о большинстве на Украине, которое, по его словам, считает Мазепу героем. На самом деле никто таких данных никогда бы не сообщал. Если бы это было так, нам, я уверен, давно бы уже Виктор Андреевич, а может и Юлия Владимировна, а может быть еще кто-то сообщили бы об этом. На самом деле большинство далеко от исторических дискуссий, хотя периодически вопрос этот возникает. Но прежде всего, в чем ошибка, как мне кажется, в том, что воспринимают Украину как независимое государство в конце 17 века, в начале 18-го. А она таковой не была. Она такой не была вообще, и в частности, вот в конце 17 века. Договор, который был подписан, или точнее говоря, клятва, которая была дана в 1654 году, не предусматривала никакого свободного волеизъявления, права выхода, как договор об образовании Советского Союза. Была клятва на верность царю восточному христианскому. Я не исключаю, что, может быть, у отдельных участников Переяславской Рады было такое впечатление, ну, не понравится, уйдем к другому. Но это были глубоко личные переживания, а публично, политически, как угодно, Украина вошла в состав России. Дальше я оставляю на рассмотрение всех присутствующих. Вот если какая-то часть государства или какой-то из крупных сановников государства задумал перейти на сторону врага в ходе войны, ну, как его при этом... Можно ему сказать, что это вообще-то так положено было в 17 веке, и ничего страшного бы не было. Были примеры и в 17 веке, и в 18, и в 19, и раньше, и позже, когда таких людей называли предателями и изменниками. И никто не видел здесь никакого, вообще говоря, извинения в этом. Поэтому, что касается Мазепы, я закончу просто. Мазепа, очевидно, хотел для себя лучшие доли, но вот именно для себя. Он ведь, например, торговался с Карлом XII о цене за свой переход на его сторону. Ему была обещана Витебская область. Это исторический факт, который никогда в Украину не входил. Она на территории нынешней Белоруссии. Он был типичный феодальный или полуфеодальный уже магнат, который искал округление своих владений. Поэтому не будем присваивать ему звание первого европейца, как это попытался сделать Ильенко, тоже в достаточно скандальном фильме о Мазепе, который несколько лет назад был показан, был выпущен на экраны.
Спасибо за комментарий. Я просто несколько уточнений. Я хочу защитить коллегу Петра Романова. Он не сказал, что большинство украинцев считает Мазепу героем.
Ну, так и сказал.
Нет, большинство украинцев, для большинства украинцев Мазепа преследовал не столько личные, сколько политические цели. Вот это было сказано.
Иными словами,
да? Не можно столько сказать личные, сколько политические. А что были и те, и те цели, это безусловно, да?
Конечно, были
вот.
И те, и те.
По поводу предательств тоже. Вот, Константин, вы же не опровергаете слова того же Романова по поводу того, что Россия заключила с Речью Посполитой договоры, которые нарушали все прежние договоренности с Украиной.
А какие прежние договоренности они нарушали?
Тот же
Антонов договор. Ну, какие? Они что, передали часть украинских земель Польше, что ли? Не было этого? Не было.
Ну, в общем...
Это очень вольная интерпретация. Во-первых, этих договоров, во-вторых, мнение Яковлева, и в-третьих, это комментарий на основе комментария.
Но хорошо. Давайте...
Трудно анализировать.
История, все равно, я думаю, что взгляд на историю у всех действительно разный, а вот...
Ну, желательно, чтобы он был профессиональный.
Так, если он не был политически окрашен. А вот лет через 400... Какое будет отношение к Ющенко и, там, или к Януковичу? Тоже будут их как мазепу считать большинство украинцев, как сказано, там преследовали не столько личные, сколько политические цели. А большинство русских будет считать там, Ющенко предателем, Януковича героем
России. Я смотрю, что изменение климата у нас происходит с такой быстротой, что, я не знаю, мы протянем эти 400 лет в условиях нынешней географии. Снова ледник наползет, или наоборот.
Мне кажется, что здесь совершенно невозможно проводить параллели, потому что все-таки и Ющенко, и Янукович один являлся, другой является президентом Украины, которая признана Россией как независимое государство. Поэтому, видимо, оценки уже будут в другой шкале координат. То есть успешные, неуспешные, консолидировали и раскололи общество. Но вряд ли уже в таком контексте, как это мы говорим о Мазепе.
Сэм, почему Запад молчит? Да, скажите нам что-нибудь.
Что Запад думает про Мазепу? Запад и про Мазепу не знает, хотя бы из того, что, в общем-то, мы тоже как-то Пушкина не так много читаем. Но, знаете, я бы хотел надеяться, что через некоторое время, может быть, даже не через 400, а хоть через 10 лет, мы начнем немножко по-другому говорить об истории, в принципе. Да? Если мне что-то и смущало в этом рассказе, я не историк, я не буду разбираться сейчас в этих фактах или не фактах, а это подход. То, с чем заканчивал ваша коллега. А именно о том, что есть некий украинский взгляд, независимый, независимый украинский взгляд на Мазепу. И, соответственно, как бы должно быть там какой-то там российский взгляд. Не должно быть никакого российского, украинского взгляда. Должны быть разные взгляды у разных людей в разных местах. Должны быть плюрализм абсолютно в интерпретации истории. И должны научиться и публицисты, и политики, и другие во всех государствах терпеть. Это самое разнообразие. Они противопоставляют. Мы пытаемся как бы отойти и отказаться от различных исторических видов догмы. Но предпоставим этой догме другую догму.
Сэм, я хочу сказать, что у вас идеалистический взгляд. Вы правильно все говорите.
Ну?
Но если все политики используют историю в своих политических целях. Ведь давайте скажем, как бы не относиться к Мазепе, но даже но тот же Ющенко...
Политики же они зависят
да, он преследовал, он не столько историю защищал, сколько действовал свои политические цели.
Ну,
так же, как Янукович, который будет там сносить памятники, условно говоря, да, он тоже это делает не ради исторической правды, а ради собственной власти.
Безусловно, вот сейчас, а не 40 лет назад, или 40 лет...
Поэтому и сохраняется, что называется, российский, украинский, то есть официальная точка зрения.
Ну, что значит официальная точка зрения? Если меняется украинская официальная точка зрения, это означает, что это никакая не официальная и вообще не точка зрения. Это точка зрения одного человека, который вот ему вот нужно, а мы не знаем на самом деле, что считает Янукович, Ющенко или тем более Тимошенко, о чем угодно. Мы знаем только то, с чем они приходят
на
к публике.
Да?
Да? А на выборы или в прессу, уже будучи во власти. Дело в том, что,
я
в общем-то...
Я что считает Янукович по поводу Мазепы. Янукович, насколько будет возможно, как можно меньше будет говорить на эту тему.
Ну, это разумно.
Константин, ну вот вопрос...
В этом его отличие от Ющенко.
Я сам об этом много думаю и спрашиваю своих друзей здесь, на Украине. Вот все равно вокруг чего-то надо строить
государственность,
да, вокруг чего-то надо строить идентичность свою. Да?
Заводов,
кого-то газет, надо, кого-то, да, кого-то надо в прошлом, так сказать, славить, кого-то надо в прошлом осуждать. Вот. Ющенко пытался построить вот эту новую украинскую идентичность вокруг фигур Мазепы, того же Бандеры и Шухевича, что вызывало отторжение и внутри Украины у многих людей, и у России.
А и вот в Европе.
И в Европе. А вот и по понятным причинам, да, так сказать, погромы. проблемы, антисемитизм и так и прочие, прочие вещи. А вот на ваш взгляд, вот, может быть, не такой простой вопрос, вокруг чего Украине строит свою государственность. Не знаю, там, Шевченко, Гоголь, Николай Васильевич. Вот, на ваш
Гоголя
взгляд,
мы им тоже не отдаем.
Хорошо, мы его делим, да, мы его разрезаем, да, на петербургский период и на малороссийский период. Да,
он еще в Италии жил, но итальянцы его не требуют.
Итальянцы пока не требуют. Вот, нет, это не такой, как бы, это шуточный вопрос, но серьезный вопрос. Вот,
на понятно, взгляд, почему не хватает.
На ваш взгляд, вот, оптимально, сбалансированно, компромиссно, вокруг чего могла бы Украина в своем прошлом строить вот, какую историческую идентичность?
Мне кажется, что Украина не должна из предвзятых побуждений отказываться от общей истории. Я не знаю, какова будет степень приватизации при этом, хотя она, очевидно, происходит и на Украине, и в России. Мы считаем одних и тех же людей своими национальными героями. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что это хорошо. Некоторое беспокойство мною владеет, когда начинают высчитывать процент украинскости
того же Гоголя.
Да, в Гоголе или, допустим, в великом князе Владимире, который, я уверен, про Украину ничего не слышал. Вот. И вот это, конечно, очевидно, притянуто за уши. Все остальное вполне нормально. Не нужно злодеев, убийц, предателей, возводить в сан героев на том только основании, что они прежде таковыми считались, а раз они таковыми считались в общей с Россией истории, в общем государстве, то тогда, значит, теперь их надо реабилитировать и возвести на пьедестал. Вот это, мне кажется, совершенно очевидной передержкой. А все остальное, мне кажется, вполне нормальным. Я с удовольствием воспринимаю многих героев, которые абсолютно не являются русскими по национальности, но внесли грандиозный вклад в нашу культуру. В конце концов, мы тут упоминали Пушкина, он такой сомнительный русский. Однако ни у кого не возникает сомнений, что русская культура без него, наверное, была бы совсем иной.
Эфиопия на него не претендует.
Сейчас там, вообще там, говорят о том, что он не из Эфиопии, а из берегов озера Чад, на самом деле. Я знаю только то, что его предка далматинцы перевезли.
Определенный культ.
Вот претендуют сербы на то, что они как раз Ганнибала подарили Петру. Савва Рагузинский это сделал, купив его на неволичьем рынке.
Сэр, как вы думаете, вокруг чего вообще и как вот, бесконфликтно, более-менее мирно строить историческую идентичность?
Надеяться на то, чтобы это был процесс таким мирным, простым и легким, это быть не может. Процесс строительства идентичности, не бывает простым. Оно должно быть в каком-то мире хаотичным. Должны быть политики, которые приходят, не только политики, публицисты, другие авторы, там, историки, которые приходят с какими-то предложениями, что-то принимается, что-то отвергается. Это будет длительный процесс. Это будет процесс, на который полного согласия украинцев, тем более у украинцев и россиян, не будет. И не должно быть. Но должны быть какие-то общие ориентиры. Дело... Знаете, я несколько лет назад имел удовольствие присутствовать на встрече молодых историков-политологов из России, Польши и Украины. И говорили действительно о том, что есть общая история. Проблема возникает, когда этой общей истории возникает различная интерпретация. И опять-таки нужно научиться спокойно относиться к этим различным интерпретациям. Это сложно, оказывается, почти только публицистам и политикам, а не гражданам. Граждане обеих стран и всех троих, если взять Польшу, в общем-то, это делают с легкостью. Проблема вот, политики.
Я не очень понимаю призывы к тому, чтобы спокойно воспринимать интерпретацию. Мы вроде бы спокойно воспринимаем.
Ну, да,
и все, что... Нет, ну, никто же не воюет с Украиной из-за того, что она напечатала Мазепу на своих гривнах. Слово «спокойно» имеет разные интерпретации. Я спокойно воспринимаю, но я при этом не согласен. Я могу сказать об этом прекрасно.
А потом, по поводу,
или они могут по также спокойно со мной не согласиться.
Спокойствие, это по поводу того, насколько это зависит от личности президента. Я помню одинаковые учения НАТО, которые сейчас вот проводятся в Крыму при Януковиче. Такие же учения при...
Не совсем такие же.
Значит, тогда шуму было, мы не поехали, ничего. Сейчас мы спокойно за этим наблюдаем, никаких
проблем. Я вам хочу еще объяснить, что есть разница между этими учениями. Эти уже учения очень... Я как бы волей-неволей оказался с ними, к ним привязан. По той простой причине, что меня обвинили в срыве этих учений в Крыму и наградили званием невъездного на Украину в 2006 году. Учения 2006 года, во-первых, были незаконными, потому что Верховная Рада за них не проголосовала. Ющенко забыл заглянуть в Конституцию. Согласие на проведение учений на территории Украины дает парламент страны. Такого правила Украины. Он этого не сделал. Второе. Эти учения в Крыму всегда проходили по очень провокационному сценарию. Сценарий состоял в том, что в некой оранжевой республике или какой-то иной возникает сепаратистское движение, автономии в какой-то. И вот власть страны, где находится эта сепаратистская территория, обращается к силам НАТО и так далее. Вы понимаете, какая картинка в данном случае внедрялась именно в Крыму и какие именно детали операции отрабатывались? Нынешние учения проходят вдали от Крыма и не носят этого провокационного характера. Но они проходят не в Крыму, они проходят на полигоне Широкий Лан. И они проходят в Одесско-Николаевской областях, не в Крыму. И потом, в данном случае, речь не идет о подавлении сепаратизма, речь идет о борьбе с пиратством. Пожалуйста, ради бога.
Хоть с НАТО, хоть не с НАТО. Сэм.
Ну что ж, очень много различных картин, конечно, обрисовывается в Крыму с разными сторонами, украинскими, американскими, российскими, в том числе, об этом можно спорить как бы без конца. Но Крым как раз является очень ярким примером того, как все-таки мы неспокойно относимся к истории. И нужно понимать все-таки, что когда история переходит на реальную политику, то роль одной страны, тем более политика одной страны в построении идентичности другой страны должна иметь какие-то границы.
Нам еще осталось заслушать результаты опроса, который, как обычно, провел сайт-портал Superjob. Вопрос был задан достаточно интересный, интересные ответы. И сейчас о результатах этого опроса вам расскажет Тихон Зятков.
Украина при Януковиче пойдет в сторону России, а не в сторону Запада. Так считает большинство опрошенных порталом Superjob. Варианты России выбрали 33%, Запада – 15%. Хотя, что интересно, из этого большинства далеко не все уверены, что это лучший вариант для Украины. Программист из Санкт-Петербурга, например, пишет: «То есть в сторону коррупции и зависимой страны я противник таких моделей развития общества». Некоторые из выбравших этот вариант ответа выдавали, что называется, желаемое за действительное, а именно говорили не куда Украина пойдет, а куда им хотелось бы, чтобы она пошла. «Надеюсь, что в сторону России», — пишет региональный представитель из Нижнего Новгорода. «Так уже идет в сторону России, Януковичу надо деньги отрабатывать, да и простой народ за. Это уже механик по технической эксплуатации из Великого Новгорода». Ответивших «Украина пойдет в сторону Запада» меньшинство, 15%. «Желаю ей идти во благо народа», — пишет менеджер по проектам из Москвы, выбирая вариант ответа «в сторону Запада». Примечательно, что около трети опрошенных выбрали вариант «затрудняюсь ответить» и нашим, и вашим, как Белоруссия, ответил руководитель направления из столицы.
Ну, а комментарии к этому, к результатам этого опроса и продолжение разговора через несколько минут.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу телевизионную и радийную аудиторию. Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Осторожная история», которую ведут, напомню, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
И также напомню сегодня наших гостей. Сэм Грин, политолог, центр Карнеги. Константин Затулин, политолог, депутат Госдумы. Можно сказать политолог? Не обижайтесь.
Директор института.
Директор института, да, да. Страны СНГ.
Можете
это политолог.
Мы сегодня обсуждаем, вспоминаем фигуру Мазепы. Мы в первой половине поговорили о том, на чем Украина строит и будет строить свою историческую государственную идентичность. А перед перерывом мы дали очень интересные данные опроса центра Superjob, который показал, что только шестая часть нынешних украинцев считает, что при Януковиче Украина пойдет в сторону Запада, а больше половины, 52%, считают, что Украина пойдет в сторону России. Но, правда, замечу, что треть опрошенных вообще затруднилась с ответом.
Мне интересно, если был бы еще третий вариант этого ответа на этот вопрос, сколько процентов считает, что он пойдет в сторону Украины все-таки? Да, потому что почему такая вот обязательно Запад, Россия? Понятно совершенно, на мой взгляд, вы опровергнете, если вы не согласны, что для Януковича, что естественно, как для украинского политика, все-таки на первом месте стоят, наверное, интересы Украины, ну, а не России или Запада.
В данном случае вопрос вполне корректный. С кем в данном случае, как предполагают респонденты, Янукович будет в большей степени связывать реализацию интересов Украины?
Вот вопрос к вам обоим. Все-таки за вот эти 100 дней с небольшим, что Янукович находится в офисе, он довольно серьезные шаги предпринял. Значит, во-первых, он не рассорился ни в коем мере с Соединенными Штатами. И визит был туда, и по ядерной программе там есть договоренности определенные. Во-вторых, он сделал очень крупные шаги в сторону Москвы. Прежде всего, это договоренность об аренде Черноморского флота, сделка флот-газ. Это новая доктрина или новый закон, который они приняли, что Украина будет поддерживать внеблоковый характер. То есть он фактически снял с повестки дня интеграцию в НАТО. И в этой связи, вот, может быть, мы попросим с Дымарским, с Виталием вас прокомментировать, в какой степени изменилась украинская внешняя политика и в какой степени правы те, кто отвечал на вопросы суперджоба. Константин Затулин.
Ну, конечно, люди отвечают на такие вопросы, исходя из своего представления, которое складывается по заголовкам газет, по репортажам телевидения, и от своего ощущения процессов, происходящих в стране. Янукович, антипод Ющенко. Ющенко, никто не сомневается, потратил время исключительно на то, чтобы искать счастье для Украины на Западе. А отношения с Россией были заморожены, что удостоверил факт отсутствия российского посла в течение продолжительного времени на Украине. Поэтому люди понимают, что раз пришел Янукович, вероятно, противник Ющенко не только на этих выборах, но и на предыдущих, значит, будет политика другого свойства. И они не ошибаются. Действительно, первые шаги Януковича прежде всего были связаны с решением ряда проблем российско-украинских отношений. При этом хочу заметить, что оно было взаимовыгодным, поскольку речь шла не только о продлении аренды, но и о снижении цены на газ. В данном случае, мне кажется, это была договоренность с обеих сторон, свидетельствующая о наличии здравого смысла. Российский Черноморский флот вряд ли был в состоянии уйти из Севастополя, и таким образом мы шли к очень неприятному столкновению, к тупику вообще в российско-украинских отношениях, когда формально мы должны уйти, а неформально мы уйти не можем и не хотим. А Россия отказалась от тех прогнозируемых цен на газ, которые, судя по всему, Украина не в состоянии была заплатить. Хотя эти договоренности прорывные, по большому счету они просились на бумагу, и в этом смысле их легко было заключить. Теперь начинается главное. А чем будет наполнена внешняя политика после того, как это все сделано. Действительно, Янукович меньше всего хотел бы поссориться с Западом, он это демонстрирует. И более того, сегодня те, кто его окружают, его советники, подчеркивают в своих публичных интервью, что Янукович достиг, по крайней мере, на данный момент, гораздо большего с Западом, чем Ющенко в последние годы своего президентства. Он и с президентом Соединенных Штатов общался, и жест сделал с обогащенным ураном, и целый ряд других вещей были сделаны, включая, например, участие в маневрах «Сибирис», которые должны подтвердить. Да, Украина сегодня не вступает в НАТО и выморала эту цель из закона о внешней политике, но при этом она рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов. Речи, повторяю, и действия украинских политиков, находящихся у власти, не дают никаких сомнений в том, что они именно так это и воспринимают. Правда, на Западе существует все равно беспокойство. Я вижу косвенный след этого беспокойства в бесконечной череде визитов и делегаций, которые сегодня штурмуют Киев. Один еврокомиссар приезжает, другой уезжает. И все главным образом предлагают Украине что-то, потому что возникло впечатление, что Украина сильно начала дрейфовать в сторону России. Это в духе традиционной игры между Востоком и Западом несколько беспокоит Европу. Хотя, в принципе, Европа нормально пока реагирует на происходящее. Это не значит, что у Европы и Соединенных Штатов нет своих планов и проектов на Украине. Вот я, например, полагаю, что одним из таких очевидных на будущее возможных ставленников является Сергей Тегибко, который сейчас, находясь в команде Януковича, начинает самостоятельную раскрутку. Объявлены местные выборы, еще никто свою рекламу не давал, а сильная Украина и Сергей Тегибко на всех улицах Киева со своими плакатами. При том, что он формально в составе правительства партии регионов. Президент говорит о том, что его люди говорят о том, что главное для них сейчас это конституционная реформа. Это действительно то, на что они сейчас поставили. А Сергей Тегибко говорит, что этой реформы не нужно. То есть возникают уже какие-то обстоятельства. Но с некоторых пор Тегибко просто член команды. Поэтому или есть команда, или нет команды.
Коалиционное правительство – это не значит член команды.
Оно не коалиционное, да? В такой степени с Тегибко, потому что Тегибко не входит в коалицию. Нет ни одного депутата Верховной Рады. Он просто пока политик с третьим, насколько я знаю, рейтингом на Украине.
Константин, все-таки, чтобы закончить с внешней политикой и с Эмом, мы тоже спросим его мнение. Вот тот баланс, который сейчас найден, он так и останется или продолжится дрейф в какой-то из сторон?
Он динамический.
Как вариант, например, присоединения к таможенному союзу или как вариант участия в каких-то других формах интеграции вот на пространстве вокруг России.
Это постсоветском. Украина, насколько я понимаю, не отказалась от интеграции в Евросоюз.
Не отказалась. Вот об этом и речь. Все-таки вот это то неустойчивое равновесие, которое сегодня достигнуто за эти первые 4
месяца. Это все равновесие поддерживается динамическим образом. Угу. То есть оно не является заданной догмой. Угу. Янукович несколько раз, его окружение, его сотрудники выступали, говорили, что вот это, на это мы пойти можем, на это не можем. Мы, например, не вступим в таможенный союз. Угу. Несколько раз это повторялось. То есть он как бы, обращаясь не столько, может быть, к нам, сколько к Западу, говорил, да, я нормализую отношения с Россией, но далеко в этих отношениях не пойду. С другой стороны, мы же предлагаем, и это очень может быть на каком-то этапе выгодно для Украины. На самом деле так оно и есть. Сегодня, на мой взгляд, проблема в том, что вот эти 100 дней, они были действительно насыщены, но я бы их разделил все-таки на две части. Первая часть была насыщена решениями, а сейчас возникла некая пауза на проработку дальнейших планов. И я бы желал, чтобы с нашей стороны было больше интенсивности контактов и всего остального. Потому что первые лица контактируют и часто, а чуть ниже там, уровня премьера, уже мы наблюдаем определенное продолжение застоя. Отдельные только администраторы наши работают над наполнением программ. Хотя я знаю, что, например, Министерство экономического развития сейчас готовится долгосрочная концепция отношений с Украиной на длительный период. Довольно активно действует Кириенко, и он добился целого ряда Минатом, решений. Что касается всех остальных, то их пока приходится подгонять палкой. Насколько я понимаю, этим занимается сейчас премьер. Вот, например, министр обороны 2 или 3 раза уже был в Севастополе, ни разу не встретился с главой города, который его об этом просил. Хотя наши военнослужащие там живут, и есть масса проблем. Есть даже поручение президента и премьера в отношении того, чтобы помочь Севастополю в его инфраструктуре, раз там стоит наш Черноморский флот.
Знаете, действительно, Саша, начинается самый сложный момент, потому что действительно был дисбаланс, нужно было восстановить рабочие и работоспособные отношения с Россией, они во многом восстановлены. И другой вопрос, какая была цена этой возможности, и эта история покажет через некоторое время, не знаю, как это оценить потом и электорат, и другие. Но, за базу имею в виду, конечно, за базу, за продолжительность этого.
Вы имеете в виду Черноморский флот?
Мы посмотрим, сколько будет стоить Украине нахождение на 1942 года, по-моему, флот в Крыму, и является ли те поблажки смутные, которые получены по газу, все-таки достаточной компенсации для этого.
$100 за 1000 километров.
Вообще, есть другая оценка, что мы слишком дорого платим.
Есть,
и даем слишком большие деньги за
аренду.
Слишком большие скидки.
Мы посмотрим через некоторое время на эту арифметику с с другой высоты. Но действительно сейчас восстановлен баланс. Действительно нужно понять, как Украина может интегрироваться дальше и с Европой, и с Россией. И то, и другое абсолютно необходимо. Не совсем понятно, как именно это сделать. Вопрос с таможенным союзом очень заманчивый и интересный. С другой стороны, нужно сначала посмотреть, как она сработает в нынешнем составе.
Пока не так.
Пока непонятно. Пока очень рано. Ну, логично взять какую-то выжидательную позицию стороны Киева. Европа тоже особо ничего, кроме каких-то побочных, каких-то маргинальных вещей, ничего сейчас предлагать не может. Другой вопрос, что на самом деле намного важнее для Януковича как политика и управленца, это внутренние вопросы. Это восстановление очень серьезной проблемы в украинской экономике, которая должна быть решена путем сложных реформ дома. И никакие внешнеполитические маневры не помогут с этим.
Но рано или поздно Украине надо будет еще один выбор делать. Это как обеспечивать собственную безопасность. Да? Значит, от НАТО отказались. Ну, ВДКБ тоже, по-моему, не...
Нет, они сказали,
ну, внеблоковый
характер,
просто,
что, значит, не там, не там.
Значит, не там, не там. То есть, что, нейтралитет такой некий, да?
Ну, дело в том, что Украина, или, вернее, парламент Украины уже, откликаясь на эти беспокойства, обратился к странам, которые гарантировали суверенитет Украины в связи с ее отказом от ядерного оружия, и даже расширил список стран. Гарантами тогда выступали члены ядерного клуба, но, насколько я помню, Китай и Франция не участвовали в этих гарантиях. Теперь и к Китаю, и к Франции обратились.
Англия была.
Англия была, и США были, и Российская Федерация тоже была. Значит, это вот такой жест. Хотя, на мой взгляд, прямой необходимости, прямой угрозы независимости Украины, суверенитета нет. Что касается... Понимание своей внеблоковости, на этот счет много сейчас вариантов у украинских аналитиков, у различных политических деятелей, по-разному это трактуют, но они трактуют это не как отсутствие связи с НАТО или с ОДКБ. Связи с НАТО, как мы видим, развиваются, и учение тому подтверждение. Речь идет лишь о невступлении в блок и не взятии на себя таким образом взаимных обязательств. Вот это, а не просто, но при этом контакты существуют, контакты интенсифицируются, от них отказываться не собираются. Некоторых наших политиков это даже побуждает к заявлениям. Дмитрий Рогозин сказал, например, совсем недавно, что Украина не отказалась ни от каких программ сотрудничества с НАТО. То есть все это имеет место быть. Мне кажется, что более важные действительно вопросы сейчас – это вопросы, связанные с внутренним развитием Украины, с тем выводом, который нынешняя власть делает из предшествующих периодов. Сегодня политически сосредоточен президент на возвращении полномочий, которые были утрачены в 2004 году в ходе этой реформы.
Президент, под его настоянием.
Да. Вернуться к президентской республике.
При этом он не торопится... и его окружение выполнять обещания своему электорату, русскоязычному электорату, когда дело касается восстановления в правах, даже не равноправия русского языка, а возврата хотя бы к ситуации до 2004 года, то есть до тех указов, дерусифицирующих Украину, которые принимались Ющенко. Закон, который обещан был о имплементации Европейской хартии, который должен был позволить регионам определенную свободу в выборе регионального языка, он так и не был внесен в Верховную Раду и остался пока в портфеле. Решения, целый ряд решений, которые были приняты, в том числе довольно одиозные, не отменены. Всякий шаг на этом пути встречается немедленным афронтом со стороны определенной части политиков, прежде всего, да националистического общество, лагеря.
Ну,
общество, оно разное на Украине.
Разное, да?
И нет уверенности в том, что не произойдет нечто такое, что произошло уже однажды с обещаниями, которые давал Леонид Кучма. Вот это серьезная проблема, потому что все это делается, или точнее не делается, под предлогом того, что только так можно объединить раздробленную Украину, не будоража ее новыми решениями. Но вопрос в том, что большинство-то все-таки выступает за эти решения. Возможно ли серьезно строить дальнейшее будущее Украины и закладывать курс, который враждебен этому большинству?
Ну, у меньшинства.
И в том ли ищут вопрос объединения Украины? Я вот, например, давно убежден, что гарантия и компромисс ради будущего Украины – это федеративность Украины, по сути. Но
более,
как раз
более,
этого
более широкие,
каждая приходящая на Украине власть не хочет, потому что не хочет делиться своей властью. Ющенко не хотел делиться властью, Кучма не хотел делиться властью. А сегодня Янукович хочет превращения власти и не хочет никакой федеративной реформы.
Ну, сепаратизма
по всему постсоветскому пространству. Другой вопрос, что действительно нужно извлекать какие-то уроки Януковича из истории. Мне кажется, он сделал первое, как осознаваемые эти виды по ходу последних президентских выборов, что он не может быть таким же политиком, как был до Майдана, что это не пройдет в новой украинской действительности, и до этого, да, не проходило. Но второй момент, это что нельзя быть восточноукраинским Ющенко. Да? В принципе, любой президент, который забывает о том, что нужно все-таки хотя бы Маломойск удовлетворить и другой электорат, долго президентом Украины не останется. Кажется, потихонечку он все-таки усваивает.
Вот это очень любопытно, то, что вы это говорите, потому что я бы хотел спросить, как тогда быть с Линкольном? Вот понимаете, южная часть Соединенных Штатов, ну, не хотела отмены рабовладения. Ну, не хотела и все. А он вот все-таки провел эту линию, это вызвало сопротивление, но в конце концов...
Нет, ну, вы знаете... Это...
Понимаете,
вы
в истории...
Извините, давайте восстановим историческую правду, раз на то пошло.
Да?
Война гражданская была объявлена не из-за рабства, а это стало, к счастью или к сожалению, поводом и способом ведения этой борьбы. Это не то, с чего начал Линкольн, это был вопрос о суверенитете. Являются ли в принципе Штаты по целому ряду экономических вопросов, политических вопросов,
вопрос федерализма.
Имеют ли они право выходить из федерации?
Вот я хочу на этом примере, на самом деле, подчеркнуть одно обстоятельство. Безусловно, компромисс необходим ради существования такой разнонаправленной, разновекторной страны в общем составе. Но вопрос в том, где мы ищем этот компромисс. Вот если речь идет о языке, то отсутствие шагов, ну, в данном случае узаканивающих реальное распространение русского языка на Украине, мешающих этому языку, всегда будет восприниматься как конфликтное. Ведь на Восточной Украине...
И наоборот.
На Восточной Украине никто не требует запрета украинского языка. На Восточной Украине хотят, чтобы к украинскому государству добавился русский. А на Западной Украине не хотят, хотят сохранить украинский язык единственным государственным языком Украины. То есть в данном случае степень свободы выше... в варианте, который предлагает Восточная Украина. И этот вариант позволяет всем выбирать, какой язык они хотят учить. Но по мотивам националистического свойства сегодня это политическая элита не очень популярна. Политическая элита в этом отношении не соответствует настроениям населения в полной мере. Она гораздо более... далека от идеи равноправия, чем само население. Население в большинстве выступает за это. Практически это так.
Затем, ну, может быть, Янукович как раз действует достаточно мудро. Все-таки ему нужно быть президентом всех украинцев, а не только русскоязычных.
Я был такой мудрый. Нет, Леонид Данилович Кучма.
Нет, я имею в виду мудрый, что хотя бы он не предпринимает сейчас никаких шагов ни в ту, ни в другую сторону. Да? Он как пытается хотя бы зафиксировать статус-кво.
Да, но дело в том, что за это время, ты ведь за 5 лет этих прошедших было наворочено очень много, ведь Ющенко, в отличие от Януковича, действовал в языковой сфере, и он такую кипу указов, что с ними теперь будет? Что теперь надо сказать? Ну, раз он принял, так пусть остается, что ли?
Ющенко получил некоторое наказание за то, как он себя повел, будучи президентом. А я готов, в общем-то, оставить на совесть украинских граждан осуждение того же Януковича, если они будут не удовлетворены тем, как он действует или бездействует.
У нас осталось немного времени. Я бы хотел еще, чтобы мы успели, может быть, очень коротко, и Константин, и Сэм ответить на вопрос о будущем украинской демократии. Один из упреков, который бросает в лицо Януковичу оппозиция, та же Юлия Тимошенко и другие, заключается в том, что он начал сворачивать демократические свободы. Это касается информационной политики, средств массовой информации, разрабатывается вот поправка в Конституцию, которая расширит полномочия президента. Вопрос очень простой. Как, на ваш взгляд, есть ли угроза, что на Украине, или наоборот, это хорошо, что на Украине будет построена такая же вертикаль, как в России, что там прекратится политическая конкуренция, конкуренция мнений и так далее. Или все-таки украинское общество...
Да и возможно ли это в современном
украинском вообще в современном украинском обществе, Константин Затулин?
Я думаю, что Януковичу очевидно нравится российская вертикаль власти. Более того, она на Украине по факту еще более вертикальная, ибо если здесь есть какой-то флер, связанный с предложением кандидатур, глав субъектов, голосованием за это вместе в законодательных собраниях, но в Украине никогда там этого не было.
Назначение.
Там просто идет назначение, причем всех глав, начиная от областей и кончая поселками и районами. Но я убежден, что такой именно по форме модели, которая существует на данный момент в России, на Украине, конечно, создать не удастся. Не удастся по целому ряду причин. Политическое через получится, регионализм Украины не позволит это сделать. И я думаю, что здесь внутренняя власть Украины подспудно, она подвигается к определенному выбору и к внутреннему конфликту, в том числе и в своих рядах, за что все-таки и к чему стремиться.
За что
бороться и к чему стремиться. Ибо вот этот курс на укрепление президентских полномочий, он может не пройти. Не пройти потому, что партнеры по коалиции не в восторге от этого. Не пройти потому, что вопросы референдума, проведения референдумов, если прибегнуть к референдуму, на Украине решены. Не пройти потому, что да, сейчас уже 265 депутатов в коалиции, еще 35 нужно для конституционного большинства, но ведь каждый новый голос размывает идеологические основы прежней коалиции.
Константин, я прошу прощения, у нас просто последние минуты, я хотел, чтобы еще Сэм
успел высказаться. Спасибо. Знаете, действительно есть некоторые поползновения в области СМИ, в области гражданского общества, коммерческой организации, политических партий и Конституции. Но все-таки украинцы за это не проголосовали, они не принимают это, и я не вижу особую угрозу того, что это кому-либо удастся, будь то Янукович, Тимошенко или кому-то по-другому.
Ну, впереди еще одни выборы, и надо уже думать о следующих выборах, когда есть в демократической системе, в демократическом режиме. Спасибо. По-моему, был очень интересный разговор. Спасибо Сэму Гриму, спасибо Константину Затулину.
Конечно,
да и нам спасибо Рыжкову и Демарскому.
И, конечно, мы продолжим внимательно следить за развитием событий на Украине.
Всего доброго. Спасибо. До встречи через неделю.
Осторожно. История.